Ну что же, уважаемые слушатели, давайте продолжим наш рассказ и подготовку к экзамену номер 70534 «Проектирование решений Microsoft Azure». И мы приходим с вами к третьему модулю, к теме разработки хранилищ для приложений и соответствующих методов доступа к данным со стороны приложений и не только. В рамках модуля мы рассмотрим следующие темы. Проектирование хранилищ данных, приложения, которые будут использовать мобильные сервисы, mobile services, приложения, которые будут использовать уведомления, notifications, приложения с веб-API, с веб-интерфейсами или веб-приложения. Рассмотрим стратегии для гибридных решений и какие есть решения в области медиа. Проектирование хранилищ данных. Первый модуль. Блок. Собственно, перед вами слайд, которому уже много-много лет. Впервые он встретился по ссылочке внизу слайда в октябре 2011 года и представляет фактически из себя демонстрацию и визуализацию того, как устроена структура центров обработки данных Azure. И если посмотреть на самый нижний слой, то у нас он будет потоковым. И фактически тут важно запомнить вещь, что слой он распределенный, и репликация обеспечивает эту распределенность. То есть таким образом все наши данные, которые находятся в Azure, они находятся не в одном конкретном центре обработки данных, не на одном конкретном сервере. Эти данные реплицируются как внутри отдельно взятого центра обработки данных, так и между различными центрами обработки данных, и также между различными географическими локациями. Ну и если посмотреть на данную схему сверху вниз, самого высокого уровня, то, что нам в принципе интересно, то с точки зрения взаимодействия с данными мы можем импортировать, экспортировать различные данные, будь то файлы, либо потоковые данные, либо транзакционные данные, если мы говорим про SQL-ное решение или не SQL-ное решение. Ну и также мы можем использовать клиентские библиотеки для разработки, как, к примеру, .NET, Java, C++ и прочие. Ну и для обмена файлами вы можете использовать обычный клиент SMB и поддерживается SMB 2.1, что является, ну, в принципе, достаточно распространенным, наиболее распространенным вариантом этого протокола для обмена данными. Ну, если говорить про структуру хранилищ, то прежде всего у нас есть подписка пользователя. Внутри подписки мы заводим учетную запись хранилища или storage account. И уже через учетную запись хранилища мы работаем и с контейнерами, и с блобами, и с таблицами, и с различными сущностями. Создаем, обрабатываем запросы или сообщения. И, соответственно, работаем с папками и файлами. И важный момент, который следует отметить, это то, что на одну учетную запись хранилища у нас есть некоторое ограничение с точки зрения пропускной способности, ее интенсивности, это 20 тысяч IOPS, и объем у нас может достигать не более 500 терабайт. Поэтому если вдруг у вас такое приложение, такое решение, которое будет использовать либо больше объем данных, либо большую пропускную способность, а вам нужно будет обеспечить, то здесь, как вариант, можно использовать несколько различных учетных записей хранилища для достижения необходимой цели. Ну, коротко об объектах. Что касается блоба, это массивное абстрактное хранилище в облаке. Это, по сути, объекты, большие бинарные объекты, используются для коммуникации и работы с этим механизмом простой интерфейс REST, команда put-get, delete. Можно также делиться через этот механизм документами и файлами, размещать их и предоставлять доступ, и также размещать сырые данные для дальнейшего использования в различных решениях, например, Big Data. Ну и резервирование данных на уровне устройств, на уровне файлов, те же самые резервные копии, они будут фактически использовать механизмы блобов для работы и передачи информации и хранения в конечном счете. Что касается дисков. Диски внутри виртуальных машин Azure, которые мы создаем через IaaS инфраструктуру как услугу, они персистентные, то есть они сохраняют те изменения, которые мы с ними производим после перезагрузки системы. Это действительно да, для уровня IaaS, потому что если мы возьмем какой-либо сервис из Azure, который работает на уровне PaaS, на уровне платформы, то по сути он представлен тоже работающей виртуальной машиной. Здесь никаких секретов нет. Но при перезапуске сервиса, его остановке и повторном включении у нас фактически происходит сброс. И для платформы, для PaaS, сброс будет приводить к потере всех тех изменений, которые вы произвели во время работы. То есть машина виртуальная, которая обеспечивает данную платформу, она будет возвращаться к исходному состоянию. Для инфраструктуры ситуация совершенно другая. Фактически, что касается дисков, диски — это файлы, а если это файлы, то они хранятся поверх блобов и, в данном случае, поверх страниц блобов в Azure. Блоб страниц оптимизирован под произвольный доступ, и виртуальные машины видят, что VHD и блоб размещаемый на блобе, как некоторый диск. Ну и примеры кода того, как эти механизмы могут работать. Но не для всех подходят те стандартные решения в области хранилищ, которые мы предоставляем, поэтому есть у нас отдельное для более требовательных задач решение. Это премиальное хранилище, Premium Storage, которое использует фактически SSD-диски. Не стоит сильно обращать внимание на слово «дешевые». Дешевые они относительно с точки зрения модели подписки, которую вы получаете. Понятно, что SSD-ионы в Африке, SSD дешевым железочка вряд ли станет, только потому, что мы ее предоставляем по Azure. Но поскольку вы потребляете облачный сервис, а сервис он работает по модели подписки, поэтому, естественно, это будет относительно дешевле. И Premium Storage подходит для интенсивных нагрузок с точки зрения операций. Прошу прощения, ввода-вывода для размещения работы с базами данных. И поскольку это SSD, то латентность, время отклика на таких системах достаточно низкая. Поддерживается размер до 1 терабайта блобов на диск. И можно собрать массив Stripe из 32 дисков, тем самым получив емкость в 32 терабайта и обеспечив интенсивность обмена операциями более чем 50 тысяч IOPS, что немало, скажем так. Ну и диски Premium Storage работают в тандеме с виртуальными машинами G-типа. Имейте это в виду, поскольку виртуальные машины G-типа размещаются не во всех центрах обработки данных, и, соответственно, вам необходимо задуматься о вашей целевой аудитории, о том, где вы будете размещать виртуальные машины и где целевая аудитория географически находится, потому что виртуальные машины G-типа на сегодняшний момент доступны в центрах обработки данных, которые располагаются в Северной Америке. Пока ситуация такая. Я надеюсь, что она со временем будет меняться, но на сегодня картина выглядит следующим образом. Что касается таблиц. Таблицы — это массивные масштабируемые хранилища, которые не используют SQL, это NoSQL. Оно работает по принципу хранения ключа значения, key value. Я думаю, масштабируемо. Фактически здесь можно хранить метаданные пользователей, устройств и прочие переменные. И у нас тем самым обеспечивается автоматическая балансировка разделов за счет применения таблиц. Ну и протоколы взаимодействия — это Open Data или JSON, как вам будет угодно или удобней. Запросы или Queries — это надежная система фактически обмена сообщениями. Она низколатентная, с большой пропускной способностью и позволяет разделять как роли внутри приложения, так и развязывать сами приложения друг от друга. То есть это называется процесс decoupling, отвязывание. Фактически, если раньше нужно было для какой-либо функции иметь отдельную виртуальную машину чисто для обмена сообщениями между определенными участниками приложения и его ролями, то теперь для этого можно использовать механизм запросов, и он будет тем самым брать на себя эту роль. Можно запросы внедрять и использовать по расписанию, и тем самым на уровне запросов выполнять синхронные и асинхронные задачи и выстраивать также потоки работ и рабочий процесс, workflow. Что касается файлов, то Здесь все просто, используется протокол, как я говорил ранее, SMB2.1. VM и запись хранилища находятся в одном регионе и поддерживаются различные протоколы доступа к данным, как SMB, так и REST. Ну и фактически вы можете перенести локальные нагрузки данные в облако, никто вам это сделать не мешает. Ну и прочие ресурсы, которые у нас могут быть представлены в инструментах управления хранилищами, вы должны их знать, иметь в виду для того, чтобы успешно сдать экзамен, поскольку вопросы на какие могут встречаться инструменты, какие не решают задачи, в экзамене вам встретятся. Поэтому настоятельно рекомендую вам пробежаться, посмотреть, как устроены эти компоненты в Microsoft Azure и почитать описание, справку по этим компонентам. Что касается параллельного доступа к объектам, то здесь картина бывает разная. Что касается блобов, можно одновременно использовать различные механизмы доступа, как оптимистичные, так и пессимистичные, и на базе последнего выигрыша, то есть кто пишет последние данные, тот и получил. Блоб работает одновременно со всеми механизмами. А таблица работает только с оптимистичной моделью. А вопрос доступа к файлам, смотря какой протокол вы используете. Если вы используете SMB, то это типичная файловая система, и доступ параллельный происходит на уровне возможностей этого протокола. А REST работает по принципу «последние данные побеждают», то есть они будут иметь приоритет с точки зрения доступа. Ну и что касается параметров масштабирования. Учетная запись хранилища, как говорил ранее, может достигать 500 терабайт. Если вам нужно больше, заводите разные дополнительные учетные записи, тем самым вы решите вашу задачу. То же самое касается интенсивности обмена сообщениями. И что касается пропускной способности. Для географически распределенных отказоустойчивых хранилищ исходящий трафик может достигать 20 гигабит в секунду, входящий 10 гигабит. Что касается локальных устойчивых отказа устойчивых хранилищ LRS Local Redundant Storage, то здесь ситуация следующая, что исходящий трафик может достигать потока 30 гигабит в секунду, а входящий 20 гигабит в секунду. Ну и параметры по интенсивности разделов также представлены на данном слайде. Что касается защиты доступа к хранилищу Azure Storage, здесь есть в принципе и распределение и предоставление доступа. Есть два механизма. Можно использовать прокси-сервер, обычный стандартный прокси-механизм, и тем самым вы предоставляете и распределяете доступ. А можно использовать так называемый SaaS-провайдер, который фактически позволяет на основе роли и соответствующего ключа предоставить доступ к тем ресурсам, которые вы хотите сделать доступными. Ну, вы, конечно, могли бы и свой ключ предоставить, но это нарушит целостность и безопасность данных, потому что будут доступны те операции, которые вы, может быть, не хотели бы предоставлять пользователю. И SaaS-провайдер позволяет вам создать отдельные роли операции и сгенерировать соответствующие ключи, которые вы уже предоставите конечным пользователям, которые будут работать с данными. Ну, здесь представлены различные варианты хранилищ данных наших приложений. Рекомендую также вам с точки зрения подготовки к экзамену с ними ознакомиться и знать, какая функция, какое хранилище данных работает на каком уровне и предоставляет определенные возможности и доступ. Это вам понадобится в экзамене. Варианты надежности, которые я упомянул. Есть локально устойчивое хранилище. Это LRS, Local Redundant Storage. Это значит, что все реплики данных в одном зоне находятся в одном регионе. И количество таких реплик составляет 3 штуки. То есть получается, что мы имеем устойчивость к падению диска, узла и стойки. Таким вот образом. Ну, достаточно надежно. Помимо этого, есть у нас географически распределенное отказоустойчивое хранилище, которое имеет 6 реплик данных в двух регионах. То есть это LRS умноженный на 2. Фактически таким образом достигается географическое распределенное хранилище. И помимо этого у нас есть устойчивое и надежное хранилище на уровне зоны или Zone Redundant Storage хранит три реплики в обмножительном, в одном или нескольких регионах. И это гарантирует устойчивость к падению площадки. То есть здесь идет распределение именно уже на уровне географического макрорегиона. Вот для чего используется Zone Redundant Storage. Какую выбирать вам, решать непосредственно вам, исходя из возможностей и необходимости вашего приложения, но, конечно, имейте в виду, что сверху вниз по списку, приведенному здесь, возрастает, соответственно, и цена решения, которое вы будете оплачивать по модели подписки. Поэтому рекомендую настоятельно ознакомиться с возможностями и соответствующей стоимостью данных механизмов. Ну и если мы говорим про распределение данных и устойчивость, то у нас есть возможность предоставить вторичный доступ только на чтение. То есть, если у нас происходит какое-либо изменение на основной площадке, данные реплицируются на вторичную площадку. И все операции чтения мы можем сделать так, чтобы проводились исключительно со вторичной точки, со вторичной площадки. Это гарантирует и целостность, поскольку все записи проходят на основном хранилище. И после того, как запись проходит, и она уже успешно подтверждена, только после этого идет репликация и происходит уже, соответственно, чтение. Ну и для механизмов работы с вторичным доступом есть клиентская библиотека SDK, которая позволяет вам решить эти задачи. Регионов по всему миру с точки зрения распределения хранилищ у нас 17 штук. Они представлены на данном слайде. Взгляд на блоб. Подводим некоторые итоги. Ну, это больше вопрос к вам, что из этих четырех утверждений верно относительно блоба. Ну, я не буду долго молчать. Рекомендую поставить на паузу и попытаться самим ответить на этот вопрос. Правильный ответ – верно все. Задаю теперь вопрос, что же справедливо относительно таблицы. Три варианта. Ставьте на паузу. Отвечаете. Тут тоже все верно. И относительно запроса, все здесь верно. Единственное, о чем я, наверное, вслух не сказал, то что размер сообщения запроса не может превышать 64 килобайта. Это то, что нужно иметь в виду. Ну и файловое хранилище, как оно характеризуется. Все утверждения, которые здесь приведены, также является верным. Что касается приложений с мобильными сервисами. Службы мобильных сервисов или mobile services позволяют создавать приложения для различных платформ iOS, Android, MS. Позволяют приложениям работать в режиме офлайн без сети. Можно для этого использовать те же самые уведомления, что не требует подключения к интернет и соответствующим сервисам. Можно реализовать механизмы единой точки входа Seamless ILON, предоставить доступ к локальным данным, интегрировать приложения с социальными сетями, получить хорошую ясную аналитику по работе и возможности интенсивности использования вашего приложения за счет встроенного функционала мобильной аналитики и масштабировать платформу до миллионов устройств за счет сервисов Azure Mobile. Ну, вот пример того, как работают мобильные сервисы. Справа мы видим на табличке порты доступа и соответствующие ресурсы, которые мы хотим предоставить. И слева мы видим картинку, которая иллюстрирует, как это происходит. Ну, есть два сценария. Когда мы работаем через сервис Azure Mobile Service, есть такая возможность, как передача объектов данных или DTO, Data Transfer Object, который передает объект в Mobile Service. Он, в свою очередь, автоматически его направляет, ассоциирует с необходимой моделью, и вот там уже его толкает непосредственно в базу или в приложение. Что касается гибридного сценария, то мы можем подключиться через стандартный порт 1433 к гибридному коннектору данных и далее уже произвести транзакцию, передачу сообщения на локальный сервис или сервер, который у вас находится в вашей инфраструктуре. Ну, примером сервера в линейке Microsoft, который занимается обменом сообщениями, именно вот сообщениями, это BizTalk. Пожалуйста, вы можете его использовать для гибридного сценария. Что касается процессов аутентификации в Active Directory. Ну, собственно, как выглядит процесс? Простой, базовый. Устройство посылает маркер в Active Directory Authentication Library, который располагается в Azure для входа. Пользователь вводит реквизиты и передает их в AD. Соответственно, после верификации подтверждения данных, Azure Active Directory возвращает пару токенов доступа и обновления для мобильной службы и передает их устройству. Клиент, соответственно, передает полученный токен доступа мобильной службы и обменивается токеном мобильной службы для продолжения сессии. Вот так проходит процесс базовой аутентификации. То есть Azure Active Directory Authentication Library вас аутентифицирует, возвращает вам специальный маркер, по сути, токен, который вы, уже ваше устройство уже передает в службу Mobile Services в Azure, и по этому токену у вас аутентифицирует необходимый сервис. Доступ к ресурсам от имени пользователя или on behalf of access. Собственно, работает примерно так же, только службы передают мобильные токен доступа в AD вместе с URI ресурса, который содержит, помимо этого, идентификатор клиента и общий секрет клиента. AD возвращает пару токена доступа и обновлений для удаленного ресурса, и потом уже в дальнейшем вы передаете также токен для доступа к необходимому ресурсу, и у вас, по сути, идет аутентификация по факту по токену, если говорить про физический уровень обмена сообщениями, обмена реквизитами. Приложение с уведомлениями. Ну, что вообще в этих функциях, в этих сервисах есть в Microsoft Azure? Есть возможность использовать push-уведомления, есть hub нотификации уведомлений Azure, и он же называется Azure Notification Hub, и есть push-шаблоны. Что касается push-уведомлений, ну, фактически, если грубо говоря это называть своими именами, это фактически дешевая, в какой-то смысле бесплатная в определенной степени альтернатива SMS, над которой можно иметь большую степень контроля и гранулярного причем контроля. Ну, собственно, для чего Паш может использоваться, как он трансформирует бизнес, вы видите на этом слайде. Ну, например, вот Push в финансовом секторе. Push использует многоканальность, то есть я могу одновременно послать одно и то же сообщение миллионам различных устройств. Ну, например, у меня компания, которая занимается предсказаниями погоды, и произошла такая ситуация, что я получил данные о том, что будет либо землетрясение, либо шторм, и мне нужно очень оперативно оповестить об этом много, ну, миллионы людей, например. Я могу использовать Push уведомление, и у меня произойдет уведомление такого количества пользователей за считанные секунды. Что касается клиента, то взаимодействие здесь может происходить либо интерактивно, либо в фоновом режиме. Ну и, как я уже говорил, сбавляет SMS, функциональность шире и во много раз дешевле. Ну вот, как пример слайда, вы можете настроить уведомление, если у вас счет в банке достигает какого-то низкого порога, вам приходит push-уведомление. При этом вы можете сразу послать команду о переводе ваших средств со сберегательного счета на основной по средствам push-уведомлений. Вопросов здесь никаких не будет. Это будет гораздо дешевле. Ну и вы можете также настроить фильтрацию, не присылать маркетинговые приложения, и все уведомления будут исключительно, ну, например, на английском языке. Как работают ваши уведомления? Ну, прежде всего, вам нужно зарегистрировать обработку маркера устройства при запуске приложения. Вы получаете маркер от Platform Notification Service или PNS. Приложение передает обработку за счет маркера на бэкэнд. Бэкэнд посылает уведомление PNS, используя реквизиты PNS, и PNS толкает уведомление на устройство. То есть здесь у нас идет механизм как раз таки push. И что касается поддержки обработки запросов, бэкэнд удаляет обработку, если PNS отказывает им в этом. И можно настраивать соответствие между логическими пользователями и группами и устройствами, и тематиками, которые мы можем поверх этого настроить. Ну, назовем это группами интересов. То есть есть три такие сущности, которые мы можем связать между собой и тем самым обеспечить универсальную и фильтрующую механику рассыла уведомлений интересующимся в них группам и пользователям. Все это мы можем контролировать и фильтровать. Ну, этот механизм как раз-таки реализуется за счет Azure Notification Hubs или хаба уведомлений Azure. Собственно, клиентское приложение получает маркер и использует теги для представления логических групп пользователей. Ну, и за счет комбинации тегов у вас происходит такая вот фильтрация. Это дополнительные параметры. Тег может быть не один, вы можете их создать несколько и тем самым увеличить гранулярность, увеличить степень видимости и фильтрации сообщений и соответствующий им пользователь или устройство. Ну, фактически преимущество использования хабов нотификации заключается в том, что бэкэнд может быть либо локальный, либо облачный, работать на множестве различных платформ. А с точки зрения конечных целевых платформ уведомлений, это могут быть какие угодно практически современные мобильные операционные системы. Но что важно помнить, то что Notification Hub управляет реестром устройств на своем облачном уровне, у него уже там хранится список базы соответствий, поэтому не нужно хранить информацию об устройстве в приложении локально в бэкэнде. Это вам не нужно делать. Вы можете работать с логическими пользователями сегментами, разделяя их по тегам, как я сказал. И также вы можете персонализировать и локализовать сообщения и ресурсы, которые вам нужны, добавив теги, которые будут определять географическую принадлежность пользователя и тем самым фильтровать информацию, которую вы будете доставлять. Ну и функция Multicast и Unicast позволяет вам вещать масштабно. И как я приводил пример с сервисом уведомления о урагане или землетрясении, вы можете за счет Multicast фактически одновременно послать сообщение, уведомление миллионам устройств, и оно будет моментально достигнуто. Ну и телеметрию вы можете также собирать информацию о работе вашего приложения или работе вашего мобильного сервиса через портал Azure или через соответствующий IP. Возможности эти есть. Что касается уведомлений одного логического пользователя. Приложение аутентифицируется на бэкэнде. Устройство передает маркер бэкэнду. И приложение регистрирует устройство с тегом User ID. То есть получается дополнительно некоторый тег, который уникально идентифицирует пользователя. Таким образом мы фильтруем информацию на индивидуальном уровне. Что касается безопасных уведомлений, то здесь можно использовать сценарий Push to Pull или, ну, хотел сказать, тяни толкай, но тут толкай тяни будет получаться. Процесс выглядит также достаточно просто. Приложение аутентифицируется на бэкэнде, передает маркер устройства на него, регистрирует устройство с тегом User ID, посылает сырое RAW уведомление в формате push с идентификатором сообщения Message ID, и это сообщение уже пробуждает, аутентифицирует и толкает соответствующий процесс или следующее сообщение с sensitive data, чувствительными данными, через безопасный защищенный канал. Ну, собственно, вот как выглядит пример кода таких сообщений, причем обращаю ваше внимание, что механизм толкание и инициирование следующего за уведомлением процесса происходит не на бэкэнде вашего сервиса, это происходит на фронтенде. И в этом прелесть и замечательные возможности мобильных сервисов в плане работы с уведомлениями. Ну и, как я упомянул ранее, можно также проводить трансляцию уведомлений в сегмент по интересу. Вы можете добавлять различные фильтры и комбинировать с механизмами фильтрования. Вы можете отправить пользователям, который помечен тегом Rolling Stones и Beatles, использовать логику или использовать исключающую логику, или еще добавить географический тег, помимо этого, который будет давать различные вам комбинации. Ну и также вы можете уведомлять об определенных событиях всех пользователей без уведомления или указания каких-либо конкретных тегов. Это будет делать Hub через отдельный механизм. Вы также можете уведомлять всех пользователей в ветках, если у вас есть такой тег-идентификатор. Ну, фактически это также отдельное логическое распределение, которое вы сами задаете. Как будет называться ветка, иметь ли она имя, будет определенное или просто номер какой-то соответствующий, решать вам. Вопросов здесь никаких нет. Что касается шаблонов, здесь можно настраивать много различных параметров. Фактически можно упростить выбор языковых предпочтений, регистрировать предпочтения клиента на базе шаблонов и посылать уведомления с точки зрения вот примера банковской системы об операциями, которые происходят с интересующим нас счетом. То есть сделки, заказы, отрицательно низкий баланс, вопросов никаких здесь не возникает. Ну и сценарий персонализация и локация локализация. Клиентское приложение регистрируется персональными шаблонами, и здесь можно настроить определенный фильтр. Допустим, у Alice есть Surface, и она хочет получать информацию о температуре в Фаренгейтах. Это настраивается в шаблоне. Другой шаблон мы создаем для Боба, который хочет получать информацию на своем айфоне, пускай про тот же регион, а может быть и про другой, но в Цельсиях. Когда будет происходить посыл уведомлений, то уведомление будет содержать информацию как в Фаренгейтах, так и в Цельсиях. А шаблон уже, в свою очередь, за счет механизмов выражения, будет непосредственно выбирать, какую информацию следует получить. Фаренгейта, содержащая, или Цельсия, соответственно. Ну и есть также сценарий за счет тега географической принадлежности, геоопределений. И тут два разных механизма работают точности. Это переменная точность временная, описанная вертикальной шкалой, и горизонтальная шкала описывает географическую точность, которая позволяет вам с точностью до метров, скажем так, относительно распределять информацию, уведомлений за счет тегов, которые будут описаны в шаблонах. И насчет шаблонов они будут, используя геоданные, применять тот или иной шаблон. Ну и что касается тегов для пуш-уведомлений геолокации, можно использовать различные платформы, которые используют GeoAPI. Можно использовать службы обратного геокодирования, Bing, Google. Например, можно закодировать локацию в тег и зарегистрировать его, и посылать уведомления с этим тегом. Приложение с WebAPI или веб-приложение. Что у нас здесь возможно? Сценарии приложений. Ну, рекомендую вам ознакомиться с этой информацией. Я конкретно рассказывать про все сценарии не буду. С точки зрения подготовки к экзамену вам необходимо просто иметь понимание и представление о том, какие бывают сценарии приложений, какие соответствующие сервисы Microsoft Azure для этого представляются. Поэтому после прослушивания курса скачайте презентацию, спокойно, внимательно посмотрите на все это и разберитесь. Ну и то же самое касается возможностей, которые предоставляют сервисы Microsoft Azure, соответственно, веб-сайт, веб-сайт и веб-роли, веб-рол. Также рекомендую вам ознакомиться и запомнить, в чем различие. Что касается обработки запросов, а именно потоков запросов, есть два типа. Есть пассивный сайт, когда есть балансировщик Azure, он получает запрос на обращение к сайту food.com, и этот запрос прибывает на балансировщик и, или IR, Application Request Router. Application Request Router является IIS, и раньше IIS в таком случае считывал информацию, обрабатывал через XML-файл. Теперь эта история у нас уже старая. У нас дальше передается информация запросом AFU.com в исполняемую базу данных. Antares, в свою очередь, проводит активный мониторинг всех веб-серверов в ферме, направляет запрос на целевой веб-сервер в дальнейшем, балансировщик. После этого он, веб-сервер, предоставляет необходимый сайт и сворачивает неактивные сайты. И веб-сервер исполняет необходимый запрос предоставления доступа к содержимому сайта и к базе данных сайта. И возвращает, в свою очередь, этот запрос на Application Request Router. И этот запрос дальше передается на балансировщик, то есть клиенту фактически возвращается. Что касается активного горячего сайта, здесь процесс выглядит немножко короче. Запрос попадает на FU.com. Application Request Router помнит, где находится FU.com, где находится веб-сервер, и направляет сразу запрос на правильный веб-сервер. Веб-сервер исполняет запрос, получает доступ к содержимому сайта его базе данных и сразу возвращает его обратно на балансировщик, который в дальнейшем транслирует его, простите, на Application Request Router, который в дальнейшем транслирует уже на балансировщик и возвращает информацию клиенту. Как работает Antares, вы можете увидеть на текущей блок-схеме. Так вот он, собственно, устроен. Есть отдельный пул процессов сервера ESW3WP.exe. Есть компонент динамической веб-активации, Dynamic Web Activation Service, и мониторинг использования ресурсов или измерения. Все это работает с исполняемой базой данных RuntimeDB, и работает это все также через балансировщик. Масштабирование с помощью Azure. Можно использовать эвристические методы для автоматического масштабирования. Как видите, на сайте они представлены и определяются определенными метриками. И тут дело даже не в мощностях, ресурсах доступных процессоров. Можно работать с объемом свободной памяти, интенсивностью, количеством дисковых операций и вообще потоковыми данными на вход или на выход. Как вы настроите, это выбирать все вам. Рекомендую также зайти на портал на сайте, посмотреть, какие возможны механизмы, как они настраиваются. Это будет необходимо для подготовки к экзамену, поскольку вопросы соответствующие вам попадутся. Разгрузка длительных приложений с помощью WebJobs или, ну, под длительными приложениями подразумеваются процессы, которые долго исполняются. И раньше для таких компонентов необходимо было поднимать отдельную виртуальную машину, которая бывало долго, нудно работала, не пойми зачем. Ну, понятно, что она исполняет какую-то определенную функцию, но это было неэффективно, дорого и сложно с точки зрения архитектурного вопроса, потому что нужно было иметь отдельную одну, а то и не одну виртуальную машину, которая исполняла фоновый процесс, необходимый для работы приложения. Для этого теперь на замену пришел механизм Azure Web Jobs, веб-работа, веб-задания. И веб-джобс бывают двух типов. Они бывают продолжительные, continuous и пример, который я ранее привел, он ему соответствует. И в таком случае такие веб-джобс исполняются на всех экземплярах в пределах сервиса. А есть задания, которые проходят по расписанию. Это может быть ежедневные задания, еженедельные, ежемесячные. Вообще один раз быть исполнены когда-либо или, например, сейчас. И такие задачи запускаются, прошу прощения, по расписанию. И для таких задач можно исполнять следующие типы файлов или скриптов, которые приведены на правой части данного слайда. Защита веб-сайта с помощью Windows Azure Active Directory. Ну, фактически Опять-таки, механизмы предоставления доступа вы можете зарегистрировать ваш сайт в Active Directory. Фронт-энд, фасад вашего сайта делает при запросе перенаправления на Windows Identity Foundation. Дальнейшее перенаправляет на страницу входа, получает до этого токен от владельца Windows Azure Active Directory и предоставляет токен уже сайту как механизм аутентификации. Ну, ничего сложного и сильно нового в этом механизме нет. Разработка стратегии доступа к данным для гибридных приложений. Ну, здесь есть три различных механизма. Windows Azure Service Bus Relay, Site-to-Site VPN через Windows Server 2012 Routing and Remote Access Service, RAS или Express Route. Что касается Bus Relay и его роли при доступа к локальным данным. Ну, фактически, релей – это механизм, который инициирует запрос, инициирует сообщение без установки какого-либо VPN-соединения между Azure и вашей локальной инфраструктурой, минуя фаерволы и преобразование типа NET. То есть, фактически, это именно обмен короткими сообщениями точка-точка от сервиса, который находится в Azure, между приложением или сервисом, который находится в вашей локальной инфраструктуре. Это именно, скажем так, точечная операция без инициирования какого-либо постоянного длительного туннеля, коим является на примере VPN. Что касается VPN сайт-ту-сайт, вы можете его также реализовать, поднять и сделать это можно разными способами. Можно сделать на базе Windows сервера, эта роль в него включена. Можно использовать аппаратные VPN устройства. У многих VPN оборудование, конечно, является аппаратным, там Cisco, Juniper. Сценарии конфигурирования настройки вы сможете скачать с вашего портала Microsoft Azure и, загрузив их на роутер, привести настройку туннеля. Нужно это в тех случаях, если приложение требует, допустим, SQL сервера, синхронизацию данных либо с вашей локальной инфраструктурой, либо наоборот из вашей локальной с публичной. Вы можете время от времени поднимать VPN туннель и тем самым реплицировать, синхронизировать те данные, которые сгенерировались, образовались, являются новыми. Ну и Express Route как механизм это фактически отдельная услуга, которая позволяет получить выделенный высокоскоростной и низколатентный канал данных с вашей инфраструктурой непосредственно в Microsoft Azure. Эта услуга также доступна на территории Российской Федерации. Стоит она в любом случае, независимо где она доступна, отдельных денег. И нужно иметь в виду, что это фактически прямой канал в Azure. Помните об этом, и в экзамене вопрос на эту тему вам обязательно встретится. Последняя тема нашего текущего модуля – это проектирование медиа-решений или решений по работе с мультимедиа-данных. Рассмотрим с вами жизненный цикл медиа-служб и индексатор, который есть в Microsoft Azure. Называется он Mavis. Жизненный цикл медиа-служб. Ну, собственно, представлен жизненный цикл следующим образом, что вы загружаете, генерируете некоторые данные, кодируете, конвертируете в определенный формат, защищаете эти данные и делаете либо стриминг, потоковую передачу по требованию, либо вживую проводите аналитику и дальнейшее размещение этих данных. Ну, собственно, как выглядит процесс на схемах? Вот вы создаете некоторые медиаданных, передаете их в процесс медиа, в процесс обработки медиа, либо по требованию, либо в живую трансляцию. Дальше уходит все это на уровень доставки, уходит в службу Origin, который передает данные в CDN, Content Delivery Network, и уже Content Delivery Network непосредственно доставляет медиаданный контент до потребителя, до конечной целевой аудитории. Здесь вы можете увидеть пример рабочего потока, как он выглядит. Рекомендую вам с ним ознакомиться и знать, как он устроен. Не прошу вас вникать в это на глубоком уровне, но Представление вы иметь должны, поскольку вопросы могут встретиться в экзамене и на эту тему. Ну и последний момент, который хотелось бы затронуть, это индексатор или Mavis. Вы можете увидеть здесь архитектуру, для чего вообще Mavis используется. Ну вообще Mavis это расшифровывается как Microsoft Audio Video Indexing Service, то есть служба аудио-видео индексации, и использует механизмы распознавания речи, которые разработаны в отделении Microsoft Research для обеспечения возможности поиска аудио-видео файлов с помощью речевого запроса. Также присутствует в Mavis и позволяет искать, допустим, аудио-видео файлы просто потому, что вы сказали. Выдает очень точные результаты за счет того, что использует алгоритм Deep Neural Net или DNN для распознавания речи. И также генерирует ключевые слова, ключевые фразы. В общем, механизм для интеллектуального, быстрого и прозрачного для человека механизма индексирования и поиска данных. Вот что такое Mavis. Соответственно. Ну что ж, на этом мой рассказ по текущему модулю, по текущей теме завершен. И встретимся с вами дальше в следующих модулях.